Откройте, пожалуйста, книгу Малахии, 1 глава. И мы будем читать сегодня текст с 6 по 14 стих. «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока восхода солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите. Трапеза Господня не стоит уважения, и дар ее – пища презренная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф. И приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, а он дал обет, и приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Малахия излагает свое пророчество в форме диспута, используя метод вопросов и ответов. В книге записано несколько речей. Каждая речь начинается с обвинения в адрес народа, затем как бы следует возражение со стороны слушателей. И в ответ на него пророк приводит доказательства в пользу своего обличения. В прошлый раз, когда мы смотрели на первых 5 стихов этой книги, книги Малахии, мы уже посмотрели на первую речь, где Бог сказал о своей любви, а народ сомневался в этой любви. Сегодня мы рассмотрим вторую речь, и эта речь говорит об отсутствии благоговения перед Богом. Бог наказал евреев за их греховное разложение. Они были поражены и уведены в плен, где пробыли в плену в Вавилоне 70 лет. В 538 году до рождения Христа царь Кир дает указ, позволяющий иудеям, находящимся в Вавилоне, вернуться в свою землю. И вот примерно 50 тысяч человек пользуются этим и возвращаются назад в Иудею, в Иерусалим. Вернувшись, они прежде всего взялись за то, чтобы восстановить храм, чтобы возродить поклонение Богу. Из-за того, что поклонение Богу было отодвинуто на задний план, они-то и попали в плен, из-за того-то они и разложились во грехах. И вот, выучив этот урок в истории, Они ревностно начинают с самого главного. Они возвращаются и прежде всего восстанавливают храм поклонения Господу. И вот в 515 году, после некоторых задержек, они наконец восстанавливают храм. Они радуются, величают Господа. Чуть позже в Иерусалим возвращается Неемия. И несмотря на множество трудностей и большое сопротивление, они восстанавливают стену Иерусалима. И вот, когда восстановлен храм, восстановлена стена, они устраивают большой праздник, они радуются, народ ликует, наконец мечты сбываются, наконец нация возрождается из руин, наконец слава Божья возвращается в Иерусалим, и народ ликует. Проходит немного времени, и Неемия возвращается к царю Артаксерксу назад, и в этот момент происходят странные вещи. Народ начинает снова очень быстро скатываться назад и духовно деградировать. Духовная жизнь Иерусалима приходит к упадку. Браки с язычниками, угнетение бедных, недостойное поведение священников, внешнее богочитание, а внутри появляется духовная апатия у народа. И вот в это время Господь посылает пророка Малахию для того, чтобы он ясно это сказал и вернул народ к ревностному служению Господу. Когда я смотрю вот на это поведение народа израильского в то время, я задаюсь вопросом, вот как они могли? Как они могли так быстро вернуться к такому печальному духовному состоянию? Внутри нас есть это справедливое возмущение. Но неужели вы не выучили урок? Вот только что Иерусалим был разрушен, нация, по сути, была разрушена, они были уведены в плен, они страдали, и вот, казалось, только Бог научил вас, вы только выучили же этот урок. И они снова скатываются назад. Дело в том, что духовные падения редко происходят с какого-то большого и громкого события. Духовное расхлаждение происходит в повседневных, незначительных моментах жизни. Это происходит медленно, в будничной суете. Так что мы даже не замечаем этого. Вообще, образ жизни человека не определяется двумя или тремя важными моментами, происходящими в его судьбе. Характер человека формируется в десятках, тысячах незначительных рутинных моментах повседневной жизни. Духовное охладевание происходит медленно. Оно происходит постепенно. Народ медленно привыкает к греховному. Вспомните двух сыновей Илии, Офни и Финиеса. Они очень печально закончили свою жизнь, но к такому финишу они дошли через много мелких решений в их жизни, которые прогрессировали в греховности и привели к их страшной кончине. Так вот, все начиналось с того, что они утратили трепет перед Богом. Они потеряли благоговение перед Богом. Благоговение – это трепетное преклонение пред превосходством и величием Бога. Это высшая степень почтительности, это трепет, это уважение, это смирение и покорность перед великим и славным Богом. И когда в сердце человека теряется благоговейный трепет перед Богом, это открывает шлюз, и в жизнь человека вливается множество грехов, которые постепенно вымывают из его жизни все духовное и приводят его к печальной картине. Так было и здесь, евреями, о которых мы читаем. И, в принципе, вся эта история повторяется много раз в судьбах многих людей и в судьбах многих церквей. Знаете, как правило, церкви не разрушаются в один день. Разрушение церквей начинается гораздо раньше, в душах людей. Души теряют трепет перед Богом. Люди теряют трепет перед Писанием. Это медленный процесс. Они начинают очень редко молиться. На начале, придя к Господу, они горячо молятся на коленях перед Богом. Потом сидя, потом лежа, потом просто как-то чуть-чуть невзначай. Потом вообще перестают молиться. Придя на собрание, вначале люди ревнуют о Господе, они хотят славить Его и слышать Его Слово. Затем приходит момент, люди перестают внимательно слушать проповедь. Они начинают болтать во время проповеди, смотреть телефон без конца, кто-то без конца бегает в туалет, придя в церковь, одевается как попало. Придя в церковь, они сидят здесь в таком мученическом состоянии и быстренько уходят еще до последней молитвы и до последней песни. Чуть позже они позволяют себе вообще не приходить в церковь. И это состояние потихонечку начинает влиять на их детей, на их друзей, на тех, кто окружает их, с кем они дружат. Они смотрят, ну он не хочет, ну и я не хочу. И особенно это распространяется, если в таком состоянии сердца находятся лидеры церкви. Если их сердце не горит, смотрите, здесь порок обличает прежде всего священников. Если их сердце не горит, если в их сердце появляется равнодушие к Богу, нет трепета перед Богом, это начинает передаваться все дальше и дальше. Потом люди начинают общаться с мирскими людьми, с мирскими женщинами дружить начинает, алкоголь, и затем происходит падение. И все это медленно, медленно, медленно деградирует до того момента, пока Господь говорит, все, это предел. И Он стирает эти церкви. Он стирает эти общества людей, которые потеряли трепет перед Богом. И поскольку это очень медленный процесс, многие люди даже не замечают этого. Они не замечают этого скольжения в своей жизни. Но все, весь этот процесс начинается в этой точке. Люди теряют трепет перед Богом. Они теряют благоговение перед Богом. Бог смещается с главенствующей роли в их жизни. И собственные интересы, собственный комфорт и отдых становятся номером один. И он вытесняет все духовное из их жизни. Вот почему, начиная здесь обличение, Господь через пророка Малахию, он говорит именно к этому, он говорит о благоговении перед Богом. Прочитанный нами текст состоит из четырех частей. Мы видим вначале здесь пророк обличает народ в отсутствии благоговения. Он описывает признаки, почем видно, что нет благоговения. Он описывает последствия, к чему это ведет. И в конце он призывает к покаянию, к обращению. На эти четыре части мы посмотрим из этого текста. Итак, первая часть, на которой мы посмотрим, это порицание за отсутствие благоговения перед Богом. Здесь посмотрим мы с вами на 6 стих, и здесь из 6 стиха мы отметим с вами два момента. Во-первых, в 6 стихе мы видим прямое, ясное обличение от Бога. Смотрите, сын чтит отца, и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф. Господь не говорит здесь загадочными притчами, Он прямо обличает свой народ в грехе. Здесь приведен простой пример и очень понятный людям, находящимся живущим в то время. Дети уважает своих родителей. Это естественно. А родители их родили, они их воспитывают, а родители дают им все необходимое для их жизни. И поскольку ты все это получаешь от своих родителей, ты уважаешь их. Дальше он говорит, рабы уважают своих господ. В то время было много рабов, рабы жили в имениях своих господ, господа давали им необходимое для жизни. И естественно, рабы уважали своих господ. Но здесь сказано следующее, но народ Божий, он получает от Бога множество милостей, он живет всем во всем Божьем, но не благоговеет перед ним. Здесь есть ясная непоследовательность действий. И Господь спрашивает, где благоговение передо мною? Второй момент, мы видим здесь поразительный ответ человека. Смотрите, конец 6 стиха, он обращается к священникам, он ясно им говорит, что отвечает священник ему? Вы говорите, чем мы бы славим имя Твое? Смотрите, они вообще не заметили даже, что что-то не так. У нас все нормально. В храм ходим, жертвы приносим, слово слушаем, песни поем. Интересный момент. Поскольку эти события происходят очень медленно, они даже ничего не заметили. Сам Бог ясно им говорит. А они смотрят, говорят, да разве у нас есть какая-то проблема? В чем мы бесчестим имя Твое? Я постоянно замечаю поразительную вещь, что те люди, кому нужно услышать истину и покаяться, обычно думают, что слово, которое говорится, звучит не к ним. У меня все хорошо, это не ко мне. Признание своей вины неприятно для нас. Мы склонны считать себя более праведными, чем мы есть на самом деле. И сталкиваясь с обличением, мы очень часто сразу начинаем переходить в нападение. Мы очень слепы к своему греховному поведению. Тут какая-то ирония во всем этом есть. Смотрите, мы видим свою праведность, которой на самом деле в нас нет, и не можем разглядеть грехи, которыми запятнаны. Какая странная слепота. Столкнувшись со грехом, Адам обвиняет Еву. Ева обвиняет змея, и они оба прячутся от Бога. Ни один из них не вышел вперед и не сказал добровольно, не исповедался пред Богом в чистосердечном признании своих грехов. Подобное мы видим здесь, в этом тексте. Друзья мои, нам не нужно бояться увидеть свои грехи. Послушайте, нам не нужно бояться увидеть свои грехи, потому что они омыты пролитой кровью нашего Спасителя Иисуса Христа. Нам нужно бояться иллюзии своей собственной праведности, когда мы думаем, что все нормально. Господь простил нам все грехи. Благодаря кресту Иисуса Христа Он заплатил за все наши грехи. Мы будем спасены благодаря Христу. Но помимо этого, Господь хочет, чтобы мы прожили чистую жизнь. Чтобы мы, придя в вечность, принесли много плода. Чтобы мы показали добрый пример своим детям. Чтобы наши дети пошли вместе с нами и горячо служили Господу, чтобы мы принесли плод для Бога, послужив Ему. Поэтому Он говорит, поэтому Он обличает нас, поэтому Он подсказывает нам, чтобы сделать нашу жизнь чище. Когда же мы не слушаем это? Когда же мы отвергаем, это не ко мне? Мы только хуже себе делаем. В нашей жизни меньше плода, она проходит в суете, Мы не подаем добрый пример людям. Наши дети смотрят на нас, и они не идут нашими, по нашим следам. А потом мы живем беспечной, суетной жизнью. Смотрим на детей, которые уходят из церкви, и нам очень больно. Почему? Значит ли, мы не спасены? Нет, мы спасены кровью Христа. Но почему это происходит? Мы не слушаем Бога, который любит нас, который хочет подсказать нам, который хочет, чтобы мы прожили жизнь со смыслом. И Он в отцовской любви подсказывает нам: услышь, сын мой, услышь, дочь моя. А мы же порой слепы, и лишь и сами потом пожинаем, как в этой ситуации. Вторая часть, которую мы видим здесь в этом тексте, пророк показывает признаки отсутствия благоговения. Признаки отсутствия благоговения. Если мы посмотрим на этот текст, а он достаточно большой, то в тексте очень много говорится об этом. Но если все сгруппировать, то отсутствие благоговения, в общем-то, проявилось в том, что они говорили, и в том, что они делали. Два момента. Первое. Мы видим здесь пренебрежительные слова. Смотрите 7 стих. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Смотрите 12-13 стих. «А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, и вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф». Мы трижды здесь читаем, что они говорили эти слова. Но они выговаривали эти слова своим ртом, потому что они прежде сказали это в своем сердце. Они приняли в своем сердце это за нормальное состояние. Бог и служение Ему – это не важно. Служение Богу – это утомительно, и это не важно. Все их планы были построены не вокруг Божьего дела, а вокруг своей жизни, удобства и комфорта своей жизни. Вначале работа, потом дом, нужно дом разукрасить, потом семья, потом отдых и развлечения, а затем то, что остается, ну вот то Господу. Бог и служение Ему – это не важно. Это не важно. И второе, это приводило их к делам. Смотрите, пренебрежительные поступки, которые совершают эти люди. 7 стих. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». Они делали приношения из муки грубого помола, предназначенной для слуг. Была мука, скажем так, высшего качества, с которой они пекли хлеб для себя. А тут нужно для Господа пожертвовать. И они жертвовали, знаете, что-то типа отрубей, которые дают животным, из которых делают пищу животных. Богу и так сойдет, нормально. 8 стих. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф». Смотрите, что они делали. Они выбирали наихудшее из имеющегося у них в наличии, которое не годилось ни для рынка, чтобы продать, ни для собственной еды. И они говорят, это пойдет для Бога, пойдет на Божий жертвенник. Они делали это не потому, что у них не было ничего другого, у них было лучшее, но лучшее они для себя любимого оставляли, а Богу остатки, то, что мне не нужно. Смотрите, 13-14 стих. «И приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоговением принимать это из рук ваших?» Говорит Господь. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное». Интересно. Они ведут себя так, как будто бы Богу приятна любая жертва. Животные и жертвы, как мы читаем, жертвы из животных в Ветхом Завете должны были не иметь никакого недостатка. Они должны быть совершенными. Смотрите, Левит 22 глава 17 стиха, мы читаем повеление. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившийся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец или из коз, никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Ничто несовершенное не должно было возноситься на Божьем жертвеннике». Почему? Потому что в конце концов все жертвы указывали на Божьего Агнца Иисуса Христа, который однажды придет и умрет за грехи мира, тем самым совершив наше искупление. И если их жертвы были несовершенными, то как они могли символизировать совершенную жертву Сына Божьего? Но люди приносили в жертву то, что им самим не нужно было. Для Бога и так сойдет. Для Бога и так сойдет. Больное животное все равно умрет. Увечное животное все равно бесполезно в хозяйстве. И потому народ мог практически без ущерба отдавать Господу все это больное, все равно оно умрет. Интересно, пророк Малахия говорит здесь, что принося в жертву таких животных, они не руководствовались даже обычным здравым смыслом. Пророк делает своим слушателям такое, предлагает испытать качество своих приношений и говорит: принеси это своему князю, преподнеси это начальнику. Если вы боитесь преподнести подобное князю, зачем вы приносите мне? Говорит Господь. Логика Малахии, она непровержима. Обыкновенный правитель получает большую честь, нежели та, которую народ отдавал Господу Богу. Поразительная картина. И ты читаешь эти вещи и удивляешься. Знаете, мои братья и сестры, но сердце человеческое не меняется. Вот та картина, которая была описана тогда, она есть сегодня у очень многих людей. И у каждого из нас есть искушение поступать подобным образом. Вначале моя карьера, затем идет моя семья. Мой дом, мне нужно, чтобы в доме у меня было все хорошо и было все лучшее. Потом же мне нужно отдыхать, мне нужно обустроить свой досуг. Нужно поехать отдохнуть, нужно развлекаться. А Богу? Ну, Богу отдам то, что осталось, если останется.
Один из толкователей этого текста пишет интересную фразу. Джон Бентон зовут его. Он пишет следующее. Отношение к Богу проявляется практически в нашем отношении к поместной церкви, которая, несмотря на все свои болезни и недостатки, является телом Христа. Помните, Иоанн не один раз говорит о том, что наша любовь к Богу выражается в любви к Его народу, к братьям. Если мы хотим практически увидеть свое отношение к Богу, нам нужно посмотреть на свое отношение к Его народу, к церкви. В нашем отношении к поместной церкви, в точности, как в зеркале, проявляется наше отношение к Господу. И здесь у нас есть множество искушений, точно так, как в то время у народа израильского, отдавать Господу лишь крохи. Я смотрю за искушениями своего сердца, наблюдаю за многими людьми, я вижу, что есть много верующих, которые боятся опоздать на работу, они боятся начальника. Но они не боятся опоздать на богослужение. Они хотят быть очень точными во всех своих финансах на работе. Но они не боятся быть неточными в своих пожертвованиях Богу. Христиане многие тратят тысячи на подарки, на отдых, на содержание своей семьи. А Богу лишь крохи, которые остаются от этого. И вот то, что случилось с теми людьми тогда, у нас, друзья мои, есть огромное искушение повторить их судьбу. Сердца человеческие, они одинаковые, и нам нужно быть очень бдительными в этом вопросе, потому что есть искушение также легко соскальзывать к плотской жизни, когда вымывается все духовное из нашей жизни. И нам нужно быть здесь очень осторожными. Наше отношение к Богу часто видно в том, как мы слушаем проповедь. Ты видишь много людей, которые в это время отвлекаются, болтают, пишут. Кто-то без конца смотрит свой телефон, кто-то без конца каждое собрание по несколько раз в туалет бегает. И я понимаю тех, у кого есть нужда, а некоторым, ну, иногда просто дайперс хочется подарить. И люди считают это нормальным. Без конца отвлекается, приходят до богослужения. Ты смотришь, люди приходят на богослужение, одеваясь как попало. И знаете, вопрос не в одежде. И не одежда – это грех. Вопрос в отношении. Отношусь ли я серьезно к Господу? Отношусь ли я серьезно к Его Слову? Отношусь ли я серьезно к тому, что происходит здесь в церкви? К тому, как я молюсь? Стыдно ли для меня стать на колени перед Богом? Или я в трепете с радостью почитаю за честь встать на колени пред Господом? Я смотрю за рядом людей, я вижу, что есть много людей, которые любят Бога и с радостью это делают. Я понимаю тех, у кого есть физические недостатки. Но мне очень сложно понять молодых людей, которых, когда даже проповедник приглашает, стань в трепете перед Богом на колени, он принципиально стоит. Друг мой, однажды Бог сломит колени твои. Однажды все станут на колени перед Богом. И если нам стыдно пред Богом стать сегодня на колени, однажды мы сильно пожалеем об этом. И вопрос не в том, что Бог больше слышит молитву на коленях, чем стоя. Не в этом. Вопрос в отношении моего сердца. Трепещу ли я перед Богом? Дорог Он ли для меня? И проявляю ли я благоволение перед Господом, благоговение перед Богом? Вы знаете, ведь все же это видят наши дети. И если они видят, что папа и мама играются, для них это не важно. Когда происходит слово, или молитва, или серьезные моменты здесь на богослужении, или дома, когда мы читаем или молимся, если дети видят, что это не важно, они пойдут еще дальше. И потихонечку это вымывается из семей. Духовность уходит, уходит в сторону. И мне так печально, когда я вижу это. Вот я смотрю на тех людей, как у них могло все это произойти. Они же только испытали такие, казалось бы, великие потрясения. Как это вымывается их жизни? Вот как. В мелких вещах. В мелких вещах. По чуть-чуть в одну сторону. Дальше, 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 дальше. А наши дети, то, что мы делаем маленькими шагами, наши дети делают большими шагами. И мы смотрим на них и говорим, да в кого он вдался такой? Знаете, в кого он вдался? У него есть пример. У него есть пример. Поэтому пророк Малахия приходит, и Бог через него говорит, осторожно, осторожно, остановитесь. Один из комментаторов Мэтью Генри очень интересно перефразирует этот текст для наших дней, для современности. Смотрите, что он говорит. Если мы поклоняемся Господу невежественно и без разумения, то приносим слепое. Если мы поклоняемся легкомысленно, не размышляя, и если во всем поклонении мы холодны и бесчувственны, то приносим больное. И если мы сосредоточились на внешнем, а сердце не трудится, то приносим хромое. И если мы допустили, чтобы в нашей душе поселились суетные мысли и развлечения, то приносим растерзанное. Очень интересный, да, он просто взял те образы и принес в современность. Братья мои и сестры, и это очень серьезно. Я не пытаюсь просто, знаете, ввести какие-то новые законы, я просто хочу показать вам, что все это вымывается в нашей жизни по чуть-чуть. С маленьких моментов оно вымывает духовной жизни, а потом мы думаем, почему такое охлаждение, откуда все это взялось? Оно происходит в этих маленьких моментах. И нам нужно быть очень серьезными к этому. Нам нужно крайне серьезно относиться к трепету перед Богом, к благоговению перед Богом. Третья часть, которую мы видим здесь в изучаемом нами тексте, это последствия отсутствия благоговения. Мы посмотрели на порицание, на признаки, следующее – последствия отсутствия благоговения. И здесь мы можем видеть очень много последствий, и они крайне серьезные. Вот я хотел, чтобы нас немножко сегодня с вами это зацепило или даже отрезвило. Посмотрите, насколько серьезно Бог к этому относится. Четыре момента. Первое мы видим здесь. Это поклонение, отвергнутое Богом. Девятый стих. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Друзья, Богу такое поклонение не нужно. Такое поклонение Богу не нужно. Знаете, вот такое поверхностное, безблагоговение, поклонение происходит отчасти потому, что многие христиане не понимают природу Бога. Смотрите, Бог сам по себе счастлив и самодостаточен. У Бога нет никакого недостатка. В Боге нет недостатка счастья или поклонения. Существует полнота общения и полнота гармонии между лицами Троицы. Бога славят миллионы ангелов, воинство небесное, вознося Ему лучшую хвалу и честь. Бог, в Которого мы верим, Он самодостаточный и счастливый Бог. К Его счастью нечего добавить, он самодостаточный, у Него абсолютно все есть. Мы читаем Псалом 15:11. «Полнота радостей пред лицом Твоим, В присутствии Бога полнота радости, туда нечего добавить. 1 Тимофею 16:5, смотрите, как Павел описывает Господа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующий и Господь господствующий. Подумайте, Бог в своей природе блаженный, Он счастливый, Он абсолютно самодостаточный. Все творение нуждается в Нем, а Он не нуждается ни в чем. Если сказать прямо, Господь не нуждается в нас. Бог сотворил мир не потому, что у Него существовала какая-то внутренняя неудовлетворенность. В Боге нет недостатка счастья и радости. Он сотворил мир не потому, что Он был одинок и Ему чего-то не хватало. Он сотворил мир, чтобы явить свое величие и славу. Он сотворил нас, чтобы сделать нас вечно счастливыми в Нем. Когда мы приближаемся к Нему, когда мы питаемся Его атмосферой счастья и радости. Поклонение, наше поклонение Богу нам самим больше нужно, чем Ему. У Него все есть и без нас. Это нужно нам, чтобы мы видели реальность. Чтобы мы понимали, мы все от Него получили, это все Его. Господи, я славлю Тебя, я величаю Тебя. Ты так велик, Ты все мне это дал. Поклонение Богу больше нам нужно, чем Ему. И вот что происходит. Мы живем в телах, которые Бог нам дал. Мы дышим Его воздухом. Мы питаемся вот всеми продуктами Его земли. Нам бесплатно светит солнце. Мы берем все Божье. Все, что у нас есть, у нас своего ничего нет. Это все Божье. И мы все это берем и потом говорим, ну, тебе вот на этот маленький кусочек. Или мы садимся за стол, на котором обильное угощение, мы все съели это, а потом едим яблоко и берем этот огрызок и говорим, Господи, ну вот этот огрызок тебе. А, кстати, еще благослови меня за то, что я огрызок тебе даю. Понимаете? Конечно, я образно эти вещи рисую, но это реальность жизни. Все, что у нас есть, это все Божье. Наше здоровье, наши работы, дома. Все это Бог нам дал. Тела, они не наши, это Божьи тела. И Он хочет, чтобы, получая все от Него, мы могли бы сказать, Господь, спасибо Тебе. Ты добр, Ты велик, чтобы мы лучшие порывы души отдавали Ему. Если мы просто в жизни своем даем вот эти огрызки, они не нужны Богу. Они не нужны Богу. У Него и так полнота радости и благословений. Такое поклонение неприемлемо Богу. Он достоин самого лучшего. Во-вторых, когда мы говорим о последствиях, это пустая трата времени. Смотрите, как говорит пророк в 10 стихе. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф. Приношение из рук ваших неблагоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Интересно. Бог по-любому будет прославлен, даже если мы не хотим Его прославлять подобающе. Бог будет прославлен. Настанет день, когда все народы потекут поклоняться Богу в Иерусалим в тысячелетнем царстве. А мы видим здесь, что евреи того времени относятся к Богу так, как будто бы Он должен принимать их служение в любом виде, иначе Ему не будут поклоняться. Священники полагали, что пусть лучше как-нибудь, чем вообще никак. Пусть хоть маленькие кусочки, недостатки, чем вообще не так, никак. Но Господь говорит, мне это не нужно. Смотрите, какие сильные слова Он здесь говорит. Насколько Господь остро реагирует на эти вещи. Он говорит, лучше закройте храм. Зачем вы там бесполезный огонь, дрова носите, животных? Мне это не нужно. Третье, что мы видим здесь из последствий отсутствия благоговения, это порицание Божьего имени. Смотрите, как остро Бог реагирует, 12 стих. «А вы хулите Его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Интересно. Когда мы служим Богу без радости, без энтузиазма, когда отдаем Ему лишь негодные крохи, тем самым мы хулим имя Божие. И тем самым мы отвращаем других людей от поклонения Богу. Мы уже говорили про своих детей. Откуда у них такое? Они смотрят на наших родителей, на своих родителей. И если для папы Бог и Слово Божие, и молитва, и церковь – это что-то, знаете, какой-то просто придаток жизни, необязательный, и на которое есть время, когда остается уже после всего, он начинает точно так и относиться к нему. Многие верующие, неверующие люди потому не приходят в церковь и не чтут Бога, потому что они просто наблюдают за верующими. И если человек видит, что это его жизнь, это сердцебиение его жизни, для него это очень важно. Он видит это, и люди это уважать начинают. А когда он понимает, что он просто притворяется, он использует Бога для того, чтобы с помощью Бога быстрее достигать своих планов, и он на самом деле не благоговеет перед Богом. Неверующие люди это очень ясно видят. Они не пойдут к такому Богу. Они не пойдут в такую церковь, где люди играются с Богом. И поэтому пророк обличает здесь, особенно священников. Он говорит, что вы делаете? Своим поведением вы хулите Бога, вы отвращаете людей от поклонения Богу. Посмотрите, как резко Бог реагирует на это. И последнее, четвертое, да вообще поразительно. Мы читаем здесь проклятие. Проклятие от Господа Саваофа. Смотрите 14 стих. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, а он дал обет и приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, имя мое страшно у народов». Смотрите, как серьезно. Кто играется с Господом, тот в конечном счете убедится, что навел проклятие на свою собственную душу. В итоге такой человек обманет не людей и не Бога, а самого себя. Он рассчитывает на благословение, а в итоге он приобретает наказание от Господа. Смотрите, насколько это важная мысль. Вот она, я читаю этот текст, и мое сердце трепещет просто от этого. Люди думают, я принесу Господу, приду, вот этот вот огрызочек ему дам, ненужный в моей жизни, а он меня еще и благословит за это. А Бог говорит, ну, ты думаешь получить за это благословение? Нет, Бог накажет даже за это. Насколько серьезное предупреждение здесь несет пророк Малахи. Мы читали сегодня в послании евреям, 12 главе, вот в начале собрания этот текст, смотрите. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Смотрите, как интересно вообще расположена здесь книга Малахии. Мы в прошлый раз изучали первые 5 стихов, и Господь говорит, я возлюбил вас. Он говорит о великой любви к нам, и мы радовались, смотря на эту любовь. Но любовь Божья должна вести не к расслажденной жизни, а к трепету, к посвящению. И поэтому дальше, после этого, он показывает о необходимости трепета перед Богом. С Богом нельзя шутить. Он ревнует о своей славе. Он ревнует о славе своего имени. Поклоняться Богу – это очень серьезно. И здесь не место шуткам. Мне немного времени осталось. И последнее, четвертая часть, которую я вижу здесь, в этом тексте, это покаяние в отсутствии благовения перед Богом. Что делать, если я вижу в себе подобные проявления в жизни? Первое, о чем здесь говорит пророк в этом тексте, это просите прощения. Смотрите 9 стих. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, когда такое исходит из рук ваших. Друзья мои, если вы замечаете в своей жизни скептицизм по отношению к Богу, к Писанию, к Его Церкви, если вы замечаете в своей жизни апатию к Богу и Его народу, ваша душа находится в большой беде. Здесь нужно остановиться и покаяться. Очень важно. Помните, в прошлый раз мы говорили образное выражение такое, что если родители сидят на второй лавке в церкви, их дети будут сидеть на третьей. А если родители сидят на последней лавке в церкви, их дети будут уже на улице вне церкви. Мы говорили о том, что вырождение гораздо чаще встречается, чем возрождение. Друзья мои, если мы видим, что наша жизнь сползает, что нет этой ревности к Богу и к церкви, нам нужно остановиться и серьезно подумать об этом. Нам нужно остановиться и попросить у Бога снова огня в сердце, потому что если мы это не сделаем сегодня, сейчас, мы продолжим скольжение. Мы будем дальше видеть, как вся духовность вымывается, а потом будем смотреть на своих детей, которые вне церкви, и душа наша будет разрываться. Хочется локти кусать, но не достаешь, и думаешь, почему так? А все начинается вот здесь медленно, когда мы шаг за шагом соскальзываем, когда мир давит, когда общество, когда мир этот вымывает Божье духовное в нашей жизни. Брат мой, сестра моя, Господь, говоря нам эти слова, Он любит нас. Он желает, чтобы ты прожил полноценную жизнь, радостную, наполненную плодом, чтобы ты, твоя семья, твои дети и потомство твое Богу служили и имели благословение. Но все начинается в твоем сердце. Все начинается в огне твоего сердца. Если он там потух, будет скольжение все дальше и дальше. Это нужно остановить. Это нужно остановить. Нам нельзя туда. Нам нельзя туда. Нам нужно вперед. Нам нужно за Господом. И, возможно, друзья, для кого-то эта точка должна быть сегодня. Остановись, брат мой. Остановись, сестра моя, если ты видишь, что вымывается духовность жизни твоей. Пора бить тревогу, потому что дальше будет хуже. Остановись, любящий твою душу Бог и спасший тебя во Христе Господь, который дает тебе вечность, хочет, чтобы ты прожил благословенную жизнь, наполненную плодом. Второе, говоря о покаянии, помышляйте о величии Бога. Первое, он говорит, молитесь, чтобы Бог помиловал. Второе, на что хочу обратить внимание, помышляйте о величии Бога. Смотрите, последняя часть 14 стиха. «Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Одна из страшных вещей, которые происходят с нами в жизни, мы привыкаем к святым вещам. Мы привыкаем к тому, к чему привыкать нельзя. И вот здесь, когда мы подходим к Богу, когда мы берем Слово Божье в руки, когда мы начинаем молиться, или когда мы пришли сюда, и мы встаем вместе, чтобы петь Господу, остановитесь на мгновение и подумайте, перед кем мы сейчас стоим? Перед кем нам сейчас позволено открыть рот? Кому мы сейчас поем? Мы делаем это не для пастора. Мы делаем это не для группы прославления. Мы стоим сейчас в присутствии великого царя. Он творец неба и земли, он все сотворил. И здесь он говорит: имя мое страшно у народов. Его имя будет величаемо всегда, и нам позволено сейчас ему спеть. Через Христа прийти и помолиться вот той самой величайшей личности во вселенной. Помните, Исаия, Божий пророк, он служил Богу и вроде бы знал Бога. Но когда Господь открылся ему, он увидел Бога, и он упал, как мертвый. Он говорит, он увидел славу Божию, он убоялся. Нам нужно подумать, перед кем ты стоишь. Я как-то говорил, мне однажды человек задал вопрос, когда ты молишься, где ты? Когда ты молишься, где ты? Я говорю, о чем ты? Он говорит, ну что ты себя представляешь? Вот по молитве человека можно понять, как человек представляет себе Бога. Для кого-то Бог – это такой, знаете, друг его. «Ну, Господи, пошли мне, дай мне». А кто-то понимает, я стою перед троном царя, который приобрел меня, который сделал меня своим сыном через жертву Иисуса Христа. Мне дарована великая честь. И когда такой человек молится Богу, он по-другому молится. Братья мои, сестры мои, дорогие, берегите святой трепет в сердце. Берегите святой трепет в сердце. Если мы его лишимся, все вымоет здесь, в нашей жизни, в наших семьях, в нашей церкви. Берегите святой трепет. Интересно, вот здесь, читая этот текст, Господь здесь 6 раз говорит фразу «Господь Саваоф». Господь Саваоф. Он Бог-ревнитель. 5 раз говорится «Имя мое». Есть тот, кто ревнует о славе своего имени. Он великий Бог. И нам нужно это понимать. Исаия 48:9. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Ради себя самого делаю это». Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Бог ревнует о своей славе. И Он хочет, чтобы мы были ревнителями этой славы. Чтобы мы достойно пели Ему, поклонялись, чтобы свои семьи ввели в трепете поклоняться Господу. Который помимо того, что Он великий царь, Он стал нашим отцом. Он принял нас к себе. Он посадил нас через Сына Своего за Свой стол. Он милует, Он любит нас. И поэтому Он достоин самого трепетного отношения. Итак, вначале мы спросили, как евреи смогли скатиться к такому состоянию. И мы сказали, что это происходит медленно. И все начинается с того, что человек теряет святой, благоговейный трепет перед Богом. Берегите священный трепет. Если мы его потеряем, со временем это сделает нашу жизнь и жизнь наших семей бесплодной и наполненными разными греховными похотями. Братья мои и сестры, дорогие, берегите священный трепет. Духовные победы сегодня совершаются в этих мелочах. Там, где я соскальзывал, вот духовная победа, я здесь стою, я не хочу так. Мне нельзя туда, мне нужно вперед. Мне нужно обнять мою семью и только вперед за Господом. Несколько хотел бы дать вам простых рекомендаций, чтобы вы видели применение этого. Во-первых, отдавайте лучшее время для Бога. Дальше, ревностно изучайте Его Слово. Следующее. Трепетно молитесь Господу. Дальше. Будьте посвящены в служении. Приходите вовремя на собрание, чтобы тем почтить Бога. Одевайтесь, приходя на собрание, торжественно. Вопрос не в одежде, вопрос отношения моего сердца к Богу. Жертвуйте лучшее и в первую очередь. Бог этого достоин. Посвящайте воскресный день Богу. Все дни, а воскресный день особенно, не рыбалкам, не отдыхом, не просто чему-то непонятным поездкам. Посвящайте его Господу. Далее. Учите детей почитать Бога. Когда вы дома молитесь, не позволяйте, чтобы во время молитвы дети баловались и не считали, что это что-то неважное, ненужное. Скажите, стоп, мы молимся святому Богу. И еще одно. Останавливайте бесчестие Бога другими людьми, когда это происходит в вашем присутствии. Когда вы видите, что кто-то играется с Богом, остановите это. Скажите, будь осторожен. Это очень серьезно. Пусть Бог поможет нам. И самое последнее. Хочу закончить на хорошей, радостной ноте. Послание евреям 5:7 мы читаем о Христе. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущего спасти его от смерти. И смотрите. И услышан был за свое благоговение. Думаю, у каждого из нас есть проблемы с благоговением. И хочу напомнить вам, что мы спасены совершенной жизнью и совершенным благоговением Христа. Был тот, кто прожил совершенную жизнь, совершенное благоговение. И его праведность дарована нам. Поэтому мы идем к Богу смело, зная, что мы приняты им, мы приняты Господом, мы спасены им. И Он даст нам эту благодать, если мы желаем благоговейно прожить перед Ним, как наш Господь. Иисус Христос. Да поможет нам в этом Господь. Давайте мы преклоним колени и помолимся. Святой Господь, слава Тебе, что Ты дал нам честь сегодня собраться здесь, в воскресный день. И дал нам здоровье, дал нам силы. И Ты даешь нам честь стать на колени перед Тобой, Царем всей вселенной. Однажды все станут на колени, но Ты через Христа дал нам благодать увидеть Твою славу сейчас, во время земной жизни. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Господь! Мы, как церковь Твоя, мы жаждем чтить Тебя. Мы хотим, Господи, чтобы наша жизнь, наши слова, наши дела, наши отношения, чтобы наши семьи, Господи, чтобы Тебе служили и Тебя чтили. Помоги нам в этом, Господь. Господи, мы приходим к Тебе и искренне просим Тебя. Прости нас, Господь, за то, что в нашей жизни многие духовные привычки выхолащиваются. За то, что мирская суета часто поглощает нас, за то, что дьявол искушает нас, чтобы мы прожили бесплодную жизнь. Господь, я молю Тебя, я верю, что это угодно Тебе. Духом Твоим Святым обнови нас, Господь. Ты спас во Христе нас, Ты приобрел нас себе, Ты даровал нам вечную жизнь. Господь, здесь, живя на земле, мы хотим прожить, чтобы Ты был прославлен. Помоги нам, Господь. Тех, кто многое потерял, тех, у кого грех уже вымыл из жизни много духовного. Господи, прости их. Открой им глаза сегодня, Господи, обнови таковых. Мы верим, что Ты воскрешаешь души, Ты обновляешь сердца. Мы, Господи, просим, обнови сердца таковых. Тех людей, которые ревнуют о Тебе и ревностно служат Тебе, молим Тебя, благослови их и дальше это делать. Мы молимся, Господь, чтобы здесь, в нашей церкви, горел огонь, чтобы он разгорался все больше и больше, чтобы мы и следующие поколения служили Тебе. Господь, и мы верим, что это угодно Тебе. Благослови нас этим. Благослови нас этим. Наши очи к Тебе, услышь нас. Мы просим Тебя об этом ради Иисуса Христа, чтобы Ты был воистину прославлен нашей жизнью. Аминь.